антизападная...
Как вы относитесь к версии о том, что, собственно говоря, на это намекали официальные лица в Вашингтоне, что за этим стоит Иран и проиранские силы в мусульманском мире, которые демонстрируют Западу, что они могут устроить для Запада,
в тылу Запада, если угодно,
если против Ирана в связи с вот этим кризисом вокруг иранской ядерной программы будут предприняты жесткие экономические, дипломатические санкции или даже какие-то военные действия.
Знаете, у меня, я это не могу как бы доказать, я это видел, такие намеки, это возможно, я лично совершенно не знаю, но это, конечно, тоже возможно. Из Ирана сейчас от президента идут всякие такие очень сильные как бы выражения вот, против Израиля, против Америки, против Запада, и, может быть, ему сейчас тоже в его интересах показать, какие у него возможности, какие он может, как бы, международные исламские силы, что он может, какие он может наделать нам злы все.
А как вы считаете, вот разные мнения на сей счет высказываются. Некоторые, в том числе и уважаемые мною аналитики здесь у нас в стране и за рубежом, утверждают, что война неизбежна. Что, с одной стороны, она нужна Соединенным Штатам, с другой стороны, она нужна Ирану. Точнее, иранскому руководству, для которого мобилизовать страну на противостояние агрессору – единственный способ удержаться у власти. А есть люди, которые говорят, что нет, никогда США не решится пойти на какие-то санкции, тем более на войну, тем более, или, скажем так, даже на точечные удары по иранским ядерным объектам, и, в общем, ничего этого не будет. И таким образом Ахмадинеджад, иранский президент, ведет беспроигрышную игру. Ваша оценка?
Вы знаете, я думаю, в Америке сейчас, в США, сил на еще одну войну не хватает. Просто это уже начинаются большие внутренние вопросы. Уже много было убитых в Ираке. Это стоит колоссальные деньги. И стоят всякие вопросы, зачем мы туда пошли. Почему, в общем, начинается сейчас большая внутренняя дискуссия об Ираке, в таких военных действиях. Так что я думаю, в этой администрации большое опасение и большое нежелание попасть в какой-нибудь еще военный конфликт. И вот я думаю, вот президент Ирана на это немножко и рассчитывает, что Америка сейчас не в силе брать на себя еще какие-то военные действия. Кроме того, вот у него поддержка со стороны Китая, он чувствует, что так что в Совете Безопасности он может, в общем, проехать. Но, конечно, положение очень опасное, потому что, в конце концов, если будет ядерное оружие и настоящая угроза от Ирана, так Израиль не будет ждать, чтобы первая ракета от них поехала. Всегда есть возможность, что Израиль решит себя защищать, и, может быть, тут США решит, что, чтобы это как бы приостановить, что лучше что-нибудь другое проделать. Так что опасность существенная, но я думаю, в Америке, наоборот, сейчас огромное желание обойтись без военных действий.
Без военных действий, а как насчет точечных ударов? В свое время ведь пускали с американских авианосцев крылатые ракеты по разного рода объектам. И в Афганистане, и в Ираке. И помним еще более ранние события, там налеты на Ливию.
Не, ну это нельзя исключить, я думаю, просто потому что существует такое оружие. Но я боюсь, что сейчас вот это вся программа, то, что я читал, я сам лично, конечно, не знаю, я там не был, но то, что я читал, что эта программа до того скрыта, что нету такой уверенности, что можно точно выбить только их ядерные там оружие, ядерные силы. Я боюсь, что не совсем точно будет известно, где все это прячется, и если это уже начать, так нужно довести до конца. А что будет вот такая возможность довести это до конца, я думаю, просто не существует.
Хорошо. Как вы относитесь к опасности такого вот альянса, возникновения, если угодно, оси двух экстремистских режимов в Палестине, в палестинской автономии, я подчеркиваю, режим Хамас, там режим Ахмадинежада. И вот такая возникает ось Тегеран, ну, я не знаю, как Тегеран-Газа или там Тегеран-Ерихон. Как корректнее сказать, я знаю, вы были корреспондентом на Ближнем Востоке, вам видней.
Ну, конечно, сейчас вот Запад, США будут как бы приостанавливать деньги в палестинскую автономию. Сейчас у них, правда, вот уже были серьезные финансовые вопросы, и Хамас, во всяком случае, сейчас, я уверен, будут готовы принимать средства, деньги, поддержку от Ирана, и где могут ее получить, из арабского мира, потому что вот там, в общем, сейчас положение финансовое ужасно. Идеологически, мне кажется, еще немножко рано судить, в какую сторону двинется Хамас, потому что у них сейчас все-таки, они должны всю эту территорию как бы теперь там вести, там должны... Там нужно правительство, там нужно какие-то вообще давать людям пенсии. Вообще у них теперь большие, серьезные такие как бы должности. Это теперь не оппозиция. Они не могут вопить против каких-то других сил. Это теперь их проблемы. И если они останутся в конфликте с Израилем, с Западом, с Америкой, они долго там не пробудут, потому что народу сейчас нужно не только какую-то идеологию, не только шум, не только еще какие-то антиизраильские там выклики. Им нужно и пенсии, и деньги, и экономику, и настоящее правительство. Так что я думаю, еще немножко рано судить, в какую сторону вот пойдет Хамас. Еще немножко рано их как бы считать, что это вот будет какая-то чистая террористическая сила. Нужно немножко еще подождать и посмотреть, в какую сторону они сейчас пойдут в своем действии.
Сергей Александрович, я напоминаю, вы несколько лет проработали в Иерусалиме, шеф-бюро «Нью-Йорк Таймс». Вы знаете регион, вы знаете страну. Вы фильм сняли, который получил Эмми, скажем так, двойной портрет Шарона и Арафата. Хамас брал ведь на себя ответственность за совершение террористических актов?
Ну да, абсолютно.
Хамас террористическая организация?
Да.
А как вы относитесь к заявлению Путина, который сказал, что Хамас не террористическая организация?
Ну, это уже люди, которые посылают молодых мужчин взрываться всему Израилю, и я лично там свидетельствовал многим таким. Один был совсем близко от меня, так что я знаю, что это такое и как это действует. Это... И вот это изобрели Хамас, и этим они пользовались. И это терроризм. Тут другого мнения не может быть. Но я тоже знаю, что кроме этого, скажем, в Газе, это беднейшая часть мира, там ужасная жизнь там вообще. И там у них были клиники, там они помогали детям, у них были всякие садики, и там была всякая помощь и бедным, и больным, и всем остальным. Так что они тоже занимались большой как бы социальной деятельностью. И по-настоящему это, наверное, была более серьезная для палестинцев часть их деятельности, то, что они делали на улицах и по деревням, и в своих мечетях. Это по-настоящему не организация политическая, а движение, в которое участвовали, в общем, не только такие боевики, так же, как было и в ФАТА, в арафатском ФАТА, там тоже были как бы тайные круги, которые совершали акты террора. Но в то же время там были и более такие серьезные, опытные люди. Так что здесь я уверен, что сейчас, я там уже давно не был в Израиле, но я уверен, что идет внутренняя борьба сейчас в Хамасе. В какую сторону пойти? Мы видели, например, Хезболла в Ливане, теперь что они участвуют в правительстве, там в парламенте, они как бы стали немножко более ответственные. И я не исключаю, что в Хамасе идет внутренняя борьба, и, может быть, вот нужно поддержать тех, если можно их узнать, кто они, которые стараются выйти на более ответственную такую роль.
Ну, вот все-таки, как вы оцениваете действия президента России? Россия председательствует в этом году в «восьмерке». Известно позиция стран «восьмерки» по поводу Хамас. от страны к стране, скажем так, из входящих в восьмерку, эта позиция варьируется, но в принципе, наверное, вот так вот широким жестом заявить, что вы больше не террористы, и мы вам все простили и все забыли, и там, пожалуйте к нам, наверное, никто из лидеров восьмерки пока не готов. А вот Путин говорит, а мы считаем, что она не террористическая организация, и больше того, значит, приглашаем их представителей, их лидеров в Москву. Вы, наверное, слышали о реакции Вашингтона на это.
Да. Ну, нужно тут вспомнить, что я Арафат... В какое-то время там никто с ним не смел встречаться, не имели права встречаться. Когда Эндрю Янг, посол ВОН, с ним встретился, был огромный в Америке шум, потому что это считалось невозможно, нелегально, даже против этого были законы. И в конце концов Арафата приняли вот как партнера. А Хамас, может быть, правда, рано, они еще не объявились, они еще не объявили свои намерения. Но если вот президент Путин его приглашает, чтобы как-то его отсоединиться от Запада, тогда это, может быть, не поможет. Но если это открывает как бы возможность Хамасу войти в более нормальный, выйти на более нормальный путь правительства, может быть, это даже будет полезно. И я немножко думаю, что на Западе, хотя с этим не согласны, хотя ругают, но всем это очень интересно, что из этого выйдет. Если это даст возможность такой Хамасу объявиться, что вот они готовы заниматься только правительством, что они отклоняются хотя бы на время от этих терактов, это может быть даже выйти полезным жестом. Хотя я уверен, что всем правительствам сейчас на Западе как бы нет особенного выбора, нужно сказать, что нет, это нельзя делать. Но, может быть, в этом есть какой-то смысл, и, может быть, есть даже что-то из этого выйдет полезное.
С другой стороны, смотрите, я помню, Леонид Ильич Брежнев, советский лидер, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета, и его преемники, в том числе и... Не помню, встречался ли Черненко и Андропов, но Горбачев точно встречался с Арафатом. Вот они его здесь в Москве принимали, целовали, обнимали, явно пытались играть некую роль. Но мало что из этого получилось. В результате там только тогда, когда израильтяне сами захотели вести диалог с ООП, с PLO, только тогда куда-то мирный процесс пошел. А так, по сути дела... Позиция Советского Союза и особые отношения, которые складывались между СССР и Организацией освобождения Палестины, по сути дела, использовалась палестинцами как некая индульгенция для их позиционирования на международной арене.
Да, но это, в общем, была холодная война, и все делились на ваши и наши, и как бы Израиль был наш, ПЛО был ваш и так далее. Так что тогда встречались все со своей экипой. Сейчас вот, если это идет в эту сторону, если начинается такое разделение мира на ваши и наши, тогда это, конечно, не полезно и даже не нужно.
Вы такой вариант допускаете, такую возможность?
Кажется, что сейчас этого еще нету. Мне кажется, что сейчас есть еще возможность из этого визита сделать что-то и вывести что-то, что всем может быть выгодно и полезно. Сейчас самое опасное, мне кажется, это как бы отстранить Хамас абсолютно и не оставить им никакого выбора и никаких средств, чтобы они, в общем, могли бы стать только какими-то террористами и что никаких других возможностей общения не было бы. Так что я... Почему-то сомневаюсь, что Путин это сделал бы без какого-то там дополнительного договора с западными, может быть, даже такого тайного, но чтобы им открыть маленькую щель, чтобы их не как бы загнать в угол. Так что нет, я думаю, что еще здесь такой холодной войны еще нету.
Ну что ж, это было мнение моего гостя сегодняшнего, Сергея Шмемана, американского журналиста, редактора полосы мнений и комментариев газеты International Herald Tribune. Мы прервемся на рекламу и затем продолжим разговор о других событиях недели.